наша группа, не совсем группа, это общественная организация, которая давно основалась, была основана в 11-м еще году. Мы состоим из поисковых отрядов, работающих в разных регионах Украины. И до 2014 года мы непосредственно исполняли нашу основную задачу – это поиск и увековечение павших в годы Первой мировой войны, Второй мировой и Великой Отечественной войны. Вот. И успешно с этой задачей справлялись. Когда к нам обратились за помощью военнослужащие, да, украинской армии с просьбой, что есть соглашение с той стороной и нужно поехать и собрать тела, которые на полях лежат, мы, естественно, недолго думая, согласились, потому что это тоже входит в наши задачи. Вот с 1 сентября это все закрутилось, и вот теперь эта миссия уже превратилась в название отдельное. Это «Черный тюльпан». Мы выезжаем и проводим поисковые работы в случае надобности, эвакуационные работы для того, чтобы привести, отдать судмедэкспертам, те уже занимаются идентификацией.
Останков скольких бойцов вам удалось найти?
Ну вот с 1 сентября по сегодняшний день это 609 мешков, это нельзя сказать тел, это 609 мешков с телами и фрагментами тел. Вот сколько из этого привезенного количества тел, это, к сожалению, мне неизвестно, потому что обратной связи от судмедэкспертизы у нас нет. Мы, к сожалению, чаще всего привозим тела, которые очень трудно опознать. И там только требуется забор ДНК и сопоставление с базой данных.
Психологически это, видимо, невероятно сложная работа. Почему вы этим занимаетесь?
Один из мотиваторов, который заставил внутри что-то себя сломать, ну, в том числе и меня, потому что я первый день, это когда мы поехали, я возглавил группу, а у меня тоже сосало под ложечкой, немножко спазм в животе был. Мне было страшно, наверное, как и другим моим товарищам. Никто, кроме нас, это не согласился делать. И мало того, что мы, наверное, во всей стране наиболее подготовлены к этой задаче, потому что мы занимались тем периодом, нам не раз приходилось эксгумировать останки, но, правда, это более древний период, и там, скажем так, материал, с которым, извините за нехорошее слово материал, да, но более чистый, скажем так, был. Здесь, конечно, совсем иное впечатление. Конечно, пришлось с другой реальностью столкнуться, но ничего страшного, мы перебороли, конечно. Всего в экспедициях, в полевой экспедиции участвует порядка 60 человек. То есть это вот мы проводим ротации, потому что люди работают свободно от работы время, в ущерб своим заработкам и на абсолютно, скажем так, добровольческих началах, что ли, вот, и за свой счет. У нас на постоянно действующей основе работает от 5 до 10 человек.
Как на местности, на линии соприкосновения выглядят вот эти ваши операции, полевые экспедиции? Вот вы приезжаете куда-нибудь, где только что воевали. Как дальше там все происходит?
Ну, как правило, мы стараемся, во всяком случае, не работать на линии соприкосновения. Почему? Потому что линия соприкосновения, особенно если она старая, она кишит минами различного калибра, различного назначения и теми же растяжками. Поэтому просто вслепую на такую территорию соваться, если кто-то там даже лежит, крайне небезопасно. Я уже даже молчу, если мы договорились с обоими сторонами, чтобы там прекратили огонь на это время работы. Поэтому, как правило, стараемся туда не лезть. Если и лезем, только после прокладки маршрута, ну, там очень долгая и кропотливая работа. В основном мы работаем на тех так называемых котлах. Это Иловайск, это Саурмагил, это Должанский котел, это вот Дебальцевский котел, это до аэропорта, потому что это, опять-таки, линия соприкосновения, она еще горячая точка, поэтому тоже мы туда пока не слезем, там небезопасно. Наша задача, извините, чтобы без приключений вернуться. Поэтому там, где горячо, мы стараемся не лезть.
Ну, хорошо, вот вы приехали куда-то, и как там все это выглядит? Вы сами договариваетесь с сепаратистами, или есть уже договоренность, достигнутая каким-то украинским командованием? Вас беспрепятственно пускают. Вы забираете только тела украинских бойцов?
В сентябре я задавал тот же самый вопрос нашим кураторам, от военнослужащих украинской армии, да, спрашивал, как, что, какие гарантии. Меня успокоили, что на большом самом уровне есть договоренности и дают гарантии и тому подобное. Вас включают люди, они вас сопровождают, за вас отвечают головы. Ну вот с тех пор так и повелось. Вот в разные моменты было по-разному. Раньше один был порядок, сейчас еще другой. На блокпостах к нашим машинам, к нашим ребятам уже привыкли, уже все махают руками, уже знают с обеих сторон, поэтому как бы особо даже представляться не приходится. Но все равно с нами всегда сопровождают, поэтому внутренние блокпосты мы беспрепятственно, как правило, проходим. А мы приезжаем на недавнее боестолкновение, ну, например, это последнее, да, Логвинова, были там Дебальцево, там, или Чернухина, или там Кишина, ну, неважно, Дебальцевский котел. Вот мы там работали, вот еще свежая техника, она еще теплая практически, там все практически на виду, и вот этот хаос войны, разруха. Комбатанты, которые там ходят. Мы с ними общаемся, представляемся, они беседуем, выкупим информацию. Они нам очень помогают, показывают, да, вот там видели, вот тут что-то лежало и так далее. То есть мы ходим как бы, и выполняем свою функцию. Да, мы находили тела не только украинских военнослужащих, но у нас есть такой порядок работы. То есть мы как бы желание той стороны, они говорят, что да, это может к нам везете, а этого вы себе забираете. То есть, как бы мы на той территории, мы не делим свои чужие. То есть мы находим погибшего, и он должен быть, извините, ближайшим образом похоронен. Поэтому мы собираем, и кого надо, привозим в Донецкий морг, а кого полагается, отвозим в Днепропетровск. Ситуацию, если сравнивать сентябрь или сейчас, это две разные вещи. В сентябре была такая радикализм какой-то, что ли, ненависть какая-то лютая с обоих сторон. Сейчас вот чувствуется, кажется, что, в принципе, утомленность чувствуется со сторон. Там спрашивают, вот, желудовик, что мы из Киева, да, вот, можете представить, я окружен комбатантами, грязные, худые, они меня спрашивают, ну, что там в Киеве слышно, когда война закончится, понимаете? Ну, и точно такие же слова я слышу с нашей стороны, когда с нашим домом совершенно бесед. И, конечно, чувствуется в воздухе усталость от этой неопределенности, непонятности, уже устали, все устали. И как бы устали и ненавидеть. Поэтому как-то уже есть потепление, что ли. Ну, уже чуть-чуть очеловечивание пошло там с обеих сторон, там немножко как-то гуманитарных вопросов.
Ненависти, которую вы упомянули, раньше была? Вот минувшую осенью вы ее прямо ощущали?
Были инциденты, когда вот было страшно за свою жизнь, когда уже прощался буквально с ней, когда просто ты укроп, все. Ты уже враг и так далее. То есть, слава богу, сопровождающие как-то находили слова, такт. Да и наше поведение, слава богу, не спровоцировало более резких действий, когда вот успокаивалось и все. Пришлось научиться, скажем так, сохранять свою жизнь своим поведением таким адекватным.
То вы можете оценить процент тел погибших с обеих сторон или с одной стороны, которые удается похоронить? Много там остается неизвестных солдат?
Там достаточно еще немало осталось солдат. Ну, как немало? Даже один человек это уже немало, потому что это целая судьба. Поэтому, по моим подсчетам, с украинской стороны не найденных еще числится порядка 200 человек. Сколько с той стороны, ну, у меня нет первичной информации, чтобы анализировать. То, что пишут новости о том, что там все штабелями завалено телами и так далее, котлованы, большинство, 99,9, это все неправда. Это, как правило, байки, так называемые, или фронтовые. Нету никаких непередвижных моргов, каких-то крематорий, извините. Нету таких вот случаев, что там, как поплавки там в озерах, там трупы там с камнями там на шее или где. Ну, да, боестолкновения видно, читается. Таких массовых жертв с обоих сторон я не наблюдаю.
Там хоронят прямо на линии соприкосновения или вывозят останки погибших?
По-разному бывает. Я бы сказал, это не хоронят, а прихоранивают. И даже вот не разведчики когда-то там какие-то инкогнито звонили, говорят, ребята, мы вот в таком квадрате там дали какие-то ориентиры, сказали, говорят, мы там наткнулись на останки тела, мы его там камнем задвинули, там метку поставили и поползли дальше. И просто нам сообщили, что мы, когда у нас будет возможность, там если линия фронта переместится в какую-то сторону, да, то чтобы мы отработали. Вот как бы линия фронта передвинулась, но это раньше было Дебальцево. Приехали туда, а там уже грейдер поработал, и, к сожалению, уже не видно, где это было. Поэтому еще придется искать дальше это.
Вы общественная организация, волонтеры фактически. Есть какие-то армейские структуры, подразделения, которые занимаются сохранением погибших? И если да, то почему еще и вы этим занимаетесь?
У нас создано такое управление военно-гражданского сотрудничества, по-русски, если перевести, офицеры которого курируют нашу работу. Они нам обеспечивают пребывание в зоне антитеррористической операции, они нам обеспечивают коридоры, а в случае надобности зеленый коридор по прекращению огня, если там где-то надо там поработать в опасной зоне. И также выделяют нам топливо для осуществления миссии туда, вглубь территории, не под контролем. А на этом сотрудник, ну и, естественно, общая координация. Мы как бы помогаем в этом вопросе друг другу. Но мы появляемся, ну, де-факто, не де-юре, а де-факто, получается, под подразделением Вооруженных сил Украины, ну, не являемся таковыми. То есть мы гражданские лица исключительно. У нас волонтерский статус, и просто на добровольных началах, ну, это такая вот схема работает.
А армейские такие профессиональные группы существуют или нет? Или только вы этим занимаетесь?
Только мы.
Я видел сообщение в интернете о том, что деятельность вашей организации прекращается из-за отсутствия финансирования. Так ли это? И если да, то что с этим делать?
Мы вынуждены были сделать такой демарш, я бы сказал. Это накипело, просто к этому шло, к сожалению, все. Почему? Потому что с сентября месяца по сегодняшний день, эта работа исключительно за наш счет, то есть за наш волонтерский счет. Исключительно 0 копеек мы получили от государства на эту программу. Наше заявление с чем связано? Мы устали бороться и решать проблему обеспечения всем необходимым самой экспедиции. И мы считаем, что это обязанность государства, которое призвало солдат, они погибли, исполняя приказ, и это обязанность государства сделать все для того, чтобы вернуть его на родину, пускай даже после смерти.
И сейчас как-то двинулось решение этих вопросов?
Пока никак. Мы, честно говоря, ждали, что будет какая-то реакция. Мы заявили, но кроме как шумихи в средствах массовой информации, больше никакой реакции, к сожалению, не было. Это же не просто так. Мы же дело в том, что с сентября месяца писали письма президенту, на Кабмин, на секретаря РНБО, там, на отдельных там депутатов с просьбой обратить внимание, рассмотреть и принять какие-то срочные меры. Не знаю, это аморально, в конце концов, самоустраняться от этой проблемы, как бы не замечать ее.
А чем вы это объясняете?
Трудно сказать. Мне-то, как человеку, который, знаете, вот, который понимает и ценит, что такое память о погибших, да, мне вообще непонятно, как можно, чем это мотивировать.
Вы бывший военный по профессии, и если нет, то чем вы занимались в обычной жизни, кто вы по профессии, и почему все-таки личные причины, почему все-таки занялись этой работой, еще связанной с Первой и Второй мировой войны, вот есть же какая-то у этого личная история?
Есть немножко, у каждого, наверное... С той войной есть свои личные счеты на нашем постсоветском пространстве. У меня пропал без вести один дед 22 или 23 июня 1941 года. Я предпринимал многие попытки найти, к сожалению, безрезультатно, рядом с Укнерги, это Литва. Таких судеб миллионы. Это и привело меня там когда-то давным-давно к поисковому движению. Когда-то вообще-то я был предпринимателем, бизнесменом, успешным. Сейчас у меня жена зарабатывает деньги, а я успешно эти деньги пытаюсь тратить. Но на сегодняшний день, к сожалению, бизнес не приносит никаких доходов. И те возможности, которые у меня были, они уже исчерпали себя. И поэтому проблема, наверное, и ускорилась, скажем. Если бы у меня были деньги, наверное... До сих пор мы продолжали бы свой счет это все финансировать.
Вы были связаны с памятью, личной памятью Второй мировой войны, Великой Отечественной. Сейчас вот то, что случилось, это то, чего еще, не знаю, несколько лет назад об этом невозможно было, кажется, даже подумать. Русско-украинская война фактически.
Любая война рано или поздно заканчивается. Вопрос только цены, сколько мы на алтарь этого мира должны покласть, извините, голов наших соотечественников. Мне очень печально, мне очень стыдно, что мы не уберегли тот мир, тот, который был завоеван миллионами, десятками миллионами жизней наших близких, в том числе и моими близкими, которые пропали без вести, погибли, которые вернулись. Мне это очень горько. К сожалению, сейчас это все отошло на второй план. История. Когда-то мы плечо к плечу сражались с общим врагом. Выстояли. Для меня это очень горько. Барьеры быстро воздвигаются. Потом их трудно рушить. Рано или поздно я надеюсь, что барьеры, которые выстроили люди все в головах, как-то удастся разрушить. Тем не менее, все зависит от желания политической воли. Естественно, это должны быть усилия с обоих сторон.